Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с великим праздником Днем Святой Троицы или Пятидесятницы. Сегодня воскресенье, 19 июня по Григорианскому, 6 по Юлианскому календарю. Православная Церковь совершает сегодня память преподобного Виссариона, чудотворца египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, епископа Великопермского, преподобного Паисия Углического, преподобного Ионы Клеменецкого, преподобного мучениц Девы Архилаи, Феклы и Сосанны. Совершается празднование Пименовской иконы Божией Матери. Память преподобного Паисия Углического. Жил он в XV веке, родился в семье, близкой углическому князю Андрею Васильевичу. По матери ему дяде приходился преподобный Макарий Колязинский. Мальчик, названный во святом крещении Павлом, был рано обучен грамоте и уже в детстве много читал. Часто бывал он с родителями в Колязинском монастыре у своего дяди, где проникся любовью к иноческой жизни. В 10-летнем возрасте Павел осиротел и был взят на воспитание в Троицкую Колязинскую обитель. Вскоре его дядя-настоятель, уступая усиленным просьбам племянника, постриг его в иночество с именем Паисий. Было святому в то время меньше 11 лет. В монастыре ему было поручено переписывание священных книг. Известно, что в начале 20 века в Колязинском Троицком монастыре хранились творения святителя Григория Богослова, переписанные юным иноком Паисием. Незасоряемый впечатлениями мирскими и очищаемый подвигами самоотречения, дух его стал способен и к созерцанию мира духовного. Как-то раз во время ночной молитвы явился ему ангел и сказал: «Ты должен быть наставником для многих, ты выйдешь отсюда и будешь жить там, где тебе велят, так надобно для славы Божией». Паисий со страхом выслушал эту весть и пересказал наставнику своему преподобному Макарию. Через некоторое время это чудесное предсказание осуществилось. В 1476 году углический князь Андрей Васильевич, хорошо знавший родителей преподобного Паисия, обратился с просьбой к Колязинскому игумену отпустить инока Паисия из обители для того, чтобы под его руководством основать новый монастырь. Преподобный Макарий с радостью откликнулся на богоугодное желание князя и, благословив своего племянника и воспитанника, направил его в Углич. Для будущего монастыря князь даровал землю на левом берегу Волги в 3 верстах от Углича. Поселившись там в хижине, преподобный Паисий приступил к сооружению деревянного храма в честь Богоявления Господня. Вскоре к нему собрались 10 монашествующих собратий, которые обосновались в построенных преподобным Паисием кельях. Потом, по настойчивой просьбе князя Андрея, Паисий, принявший к тому времени священнический сан, стал игуменом нового монастыря, ввел в нем строгий общежительный устав. Преподобный Паисий был восприемником сыновей князя Андрея, Димитрия и Иоанна. Этим несчастным детям предстояло большую часть своей жизни провести в темницах по вине московского князя Иоанна, согнавшего с престола их отца. Иоанн перед смертью примет схиму с именем Игнатий и будет прославлен в лике святых. Именно преподобный Паисий с честью похоронил в Угличском соборе князя Андрея, скончавшегося задолго до своих детей в заключении. Святой старец очень скорбил обо всем происходящем и неоднократно обличал московского князя Иоанна, умоляя его отложить гнев и сжалиться над его крестниками. Он молился о них все время их заключения в Вологде и посылал им в темницу все нужное. Он позаботился о том, чтобы милостыня заключенным князьям продолжала отсылаться и после его кончины. Преподобный Паисий часто писал им, стараясь поддержать их дух, обещая им страдальческие венцы и нескончаемые небесные блага за временные земные страдания. Святость преподобного Паисия еще при жизни ознаменовалась многими чудесами. Ему был дан от Господа дар исцелений, но его смирение умело покрывать совершаемые им чудеса. Когда к нему приходили больные, бесноватые, прокаженные для разрешения тяжкого недуга, то он не просто возлагал на них руки, но приводил в церковь, после молебна кропил их святой водой и помазывал елеем от лампады, тем самым подавая исцеление.
Случилось однажды молодому углическому боярину проезжать на коне мимо обители, и посмеялся он про себя над преподобным, которого застал с заступом в руках, копающим землю в монастырском огороде. Но в ту же минуту рассвирепел под ним конь и сбросил с себя, боярин упал без чувств. Преподобный сам поднял его, привел в чувство и кротко сказал: «Не осуждай иноков». Когда в Угличе случился большой пожар, загорелись все посады и торговые ряды, преподобный собрал всех настоятелей, иноков и священников из обители и церкви Углича и сам вынес из обители чудотворный образ Покрова Богоматери на пожарище. Огонь как бы устыдился чудотворного лика и такого сонма преподобных, и вскоре лютое пламя угасло по старческим молитвам. В другой раз в Угличе было сильное наводнение. Волга выступила из берегов и окружила обитель преподобного. Волны шумели возле соборной церкви, однако ради молитв старца Паисия вода не вошла внутрь храма. Преподобный никогда не превозносился своей духовной высотой. Будучи настоятелем, исполнял все послушания, как последний инок, терпя холод и зной в одной волосинице. В трудах и воздержании достиг преподобный глубокой старости. Приняв тайное извещение от Господа о скором своем представлении, святой Паисий в последний раз совершил божественную литургию, потом собрал в келью братью, чтобы утешить ее и дать последнее наставление. В самый час своего исхода он приобщился божественных тайн. Последним его словом было: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». И просветилось его лицо, келья и вся обитель исполнилась благоухания. Случилось это в июне 1504 года. А за 11 веков до рождения преподобного Паисия в IV веке в Египте родился другой прославляемый сегодня подвижник, преподобный Виссарион. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет о нем в своем «Отечнике»: «Ава Виссарион в отроческих летах научился священным книгам, и божественный свет воссиял в сердце его. Он возлюбил Бога всею душою с самого юного возраста своего и не осквернил никогда преподанного ему святого крещения никаким греховным делом. Сохранив в себе по силам своим красоту образа Божия, он удалился в пустыню и там подвязался, как бы бесплотный. По этой причине он сподобился особенной благодати от Бога, который совершал посредством его необыкновенные знамения, подобные знамениям, совершенными великими пророками. Например, его ученик Авва Дула рассказывал: «Однажды мы шли по морскому берегу, я почувствовал большую жажду и сказал Аве Виссариону: „Отец, меня очень томит жажда“. Старец, помолившись, сказал мне: „Напейся из моря“. Морская вода сделалась пресною, и я ее утолил жажду. Напившись, я налил воды в сосуд из предосторожности, чтобы иметь при себе воду, если снова начну чувствовать жажду. Старец, увидев это, сказал мне: „Для чего ты делаешь это?“ Я отвечал: „Прости меня, я сделал это из опасения, что мне опять захочется пить“. Старец же сказал: „Как здесь Бог, так и везде Бог“. Этот же ученик Авва Виссариона рассказывал, что когда нужно было Аве переправиться через реку, он, сотворив молитву, шел по реке как бы посуху. Когда первый раз ученик его был свидетелем этого чуда, он в удивлении поклонился Аве Виссариону до земли и спросил: „Что чувствовали ноги твои, когда ты шел по воде?“ Старец же отвечал: „Подошвы ног моих чувствовали воду, все же прочее было сухо“. Но при всем том, что святой Виссарион совершал эти и много других чудес, он обладал удивительным смирением. Это общее у всех православных святых чудотворцев. Они не только не приписывают чудес себе, но, прекрасно осознавая, что их совершает Бог через них, не считают себя наделенными какими-то особыми качествами по сравнению с другими людьми, не считают, что своими подвигами заслужили быть орудиями Господа. Чудеса совершаются православными подвижниками тихо, как бы между делом, без всякой претензии произвести впечатление на окружающих, поразить их, потрясти. Мы, обычные люди, и представить себе не можем, как можно совершить чудо и, хотя бы сохранив наружное смирение, не иметь в тайнике души сознания своей избранности. В скиту один из братьев пал в согрешение и был отлучен от церкви настоятелем. Когда брат выходил из церкви, тогда Авва Виссарион встал и пошел с ним, сказав: „И я грешник“. И еще одно из его наставлений: «Наблюдай молчание и не сравнивай себя с другими». Однажды в скит приведен был бесноватый. О нем совершили молитву в церкви, но бес не выходил. Клирики говорили между собою: «Что делать нам с этим демоном? Никто не будет в состоянии изгнать его, кроме Авы Виссариона. Но если мы будем просить его об этом, он даже не придет в церковь. Вот что сделаем. Он приходит в церковь прежде всех. Посадим же бесноватого на его место. Когда войдет Ава Виссарион, встанем на молитву и скажем ему: „Ава, вели встать и брату“». Так и сделали. Когда старец пришел рано утром в церковь, они встали на молитву и сказали ему о брате. Не подозревая ничего, старец сказал: „Встань и поди отсюда“, и немедленно вышел демон из больного, и больной стал здоров. Таковы чудеса православных святых. Один подвижник нечаянно изгоняет беса, другой воскрешает мертвого, а родственников убеждает, что он крепко спал. Третий молится о больном и посылает его на святой источник, чтобы объяснить последующее исцеление действием святой воды. Четвертый легонько ударяет по голове, и головная боль проходит. Чудеса православных святых почти всегда совершаются по любви их и жалости к страждущим. Они не навязчивы, не бьют на эффект, не насилуют волю свидетелей чуда. Они смиренны и тихи, как и сами святые подвижники, их совершавшие. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующего дня. Молитвами святых преподобных сегодняшнего дня: спаси и сохрани всех вас, Господь.